Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». Я Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик, и с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Сегодня поговорим о воровстве. Если точнее, о крупномасштабном воровстве, о финансовых преступлениях, которые совершались и совершаются на международном уровне. Как известно, с начала 90-х, с головой окунувшись в капитализм, граждане постсоветских республик нередко становились жертвами мошеннических схем. Но бывало и так, что в результате действий людей, недобросовестных действий людей, облеченных властью, пострадавшими были целые государства. Разными путями из бюджетов стран выводились огромные капиталы, и надо сказать, что этот процесс, он проходил на всем постсоветском пространстве. Николай Янович, поделитесь, пожалуйста, с нашей аудиторией, с какими махинациями, видами махинаций вам довелось столкнуться за годы политической карьеры?
Это очень интересный вопрос, и он мне пришлось им абсолютно, так сказать, заниматься профессионально, поскольку я создавал в Украине налоговую службу и налоговую полицию, был причастен к созданию казначейства, ну и других государственных структур, и более того, создавал и госфинмониторинг. То есть мне пришлось участвовать в создании системы налогообложения, то есть налогового кодекса, по большому счету, который мы приняли в 2011 году, и выведением Украины из черного списка организации по отмыванию денег, ФАТФ, такая известная организация, штаб-квартира, которая находится в Париже. То есть, вот этот вопрос, который вы задали, он меня беспокоил, я им занимался профессионально, и поэтому, естественно, есть у меня свои соображения. Конечно, слушатели в России могут задать вопрос, а чем, собственно, ситуация в Украине отличалась от ситуации в России? Ну, я специально не занимался этим вопросом, не изучал отличия, но я думаю, что трансформация, преобразование, значит, скажем, государственной системы собственности, да, социализма, трансформация в капитализм происходила примерно одинаково. Вот, учитывая такой очень похожий менталитет и так далее. Поэтому то, что я буду говорить, скорее всего, и рассказывать о чем, скорее всего, происходило и в России. Я не буду это утверждать, каждый может судить сам. Начнем по порядку. Ну вот, если Ленин выдвинул когда-то знаменитый лозунг, что коммунизм – это советская власть, знак равенства, да, плюс электрификация всей России, то у нас в шутку говорили, что капитализм – это буржуинская или буржуйская власть плюс офшоризация всей страны. Я употребил этот, может быть, не совсем всем знакомый термин, я его поясню. Ну, офшор в переводе с английского означает вне берега, вне территории, то есть как бы создание таких экстерриториальных условий по налогообложению, по другим льготам для всех желающих вложить какие-то инвестиции, начать какую-то деятельность и так далее, и так далее. Так вот, давайте вспомним 90-е годы, когда мы, собственно, столкнулись с вот этой вот ситуацией. Все мы тогда, те, кто участвовал в государственном строительстве своих стран, столкнулись вот с таким наплывом советников, консультантов, всяких организаций, которые нам постоянно делали огромные рекомендации, собирали всякие симпозиумы, семинары, обучали нас, рассказывали. Главным лейтмотивом всех выступлений было то, что государство должно прекратить вмешиваться в дела бизнеса. Чем меньше вмешивается государство в дела бизнеса, чем меньше регулятивных каких-то документов, чем меньше регуляторных организаций, которые занимаются регулировками, контролем там, так далее, тем лучше для бизнеса. Вот как только вы их всех отпустите на свободу, создадите минимальные налоги там, значит, и так далее, это приводили разные примеры, как вот там страны развивались там. И, к сожалению, большому к этим рекомендациям вначале мы не очень критично относились. Вначале мы воспринимали, что вот мы рыночную экономику знаем, вообще не знаем или знаем очень плохо. Вот. А вот те, кто нам приезжают советовать, знают очень хорошо. Так сказать, в общем-то, страны, там, с которых они приезжали, вот относительно благополучные, всякие там Нидерланды, Бельгии, Германии и так далее, и так далее. Ну, наверное, эти люди, значит, советуют нам так, как надо делать. Это только потом к нам стало приходить понимание того, что это не просто советчики. Это люди, которые способствовали разрушению нашей, в общем-то, благополучной, а в ряде случаев более эффективной, чем у них экономики. И как раз все их советы сводились к тому, чтобы разрушить у нас все жизнеспособное. Но это об этом позже. Так вот, примерно с чем мы столкнулись, вернее, давайте с этого начнем. Мы столкнулись с тем, что в процессе приватизации вся страна, все предприятия, ну, большинство там 70%, там, даже 80% к концу приватизации предприятий, вместо там какого-нибудь завода имени там Куйбышева там, или завода имени Ильича, превратились в ООО или там по-другому какие-то непонятные структуры с непонятным, значит, скажем, источником собственности. То есть вроде раньше было все общенародное, а потом вдруг превратилось, значит, в ООО. Вроде бы были ясны приватизаторы на начальной стадии, когда в фондах государственного имущества заключали договора на приватизацию тех или иных предприятий, там были указаны совершенно четко собственники, там, или трудовой коллектив, или там руководитель этого коллектива, или какие-то там непонятные инвесторы, но все-таки на первом этапе структура собственности была понятна. То уже буквально спустя полгода, год мы обнаружили, что происходил размыв этих собственников вместо ясных нам и понятных людей или организаций, появлялись какие-то, значит, кипрские, лихтенштейнские, там, значит, Виргинские острова. Банки у нас, например, практически все почему-то стали зарегистрированы, так сказать, в Республике Науру. Вот такое великолепное государство, Республика Науру. Да, где-то находится там в Тихом океане, ну, в районе, там, скажем, где-то Новой Зеландии, так условно я говорю. Вот. Небольшой такой коралловый островок вулканического происхождения, в том числе, вот, так сказать, и живет там где-то 11 тысяч народу, но по количеству банков, наверное, там несметное количество этих банков. И, например, я хорошо помню с тех времен, например, The First Trade of Nauru, Trade Bank of Nauru, то есть первый трудовой банк Науру. Это был крупнейший в Украине по своим операциям банк. И когда мне пришлось по целому ряду махинаций заниматься этим банком, то выяснилось, что банк-то, в общем-то, весь находится в Днепропетровске. То есть там находятся и серверы, и компьютеры, там, и так далее, все операции проходят. Но он зарегистрирован в Республике Науру. Ну, познакомились, а как же зарегистрировать там такую структуру в Республике? Да, очень просто. Можно, так сказать, вообще не являясь лично, а просто объявить, что основной фонд, там, например, 1000 долларов, к примеру, да, можно его не вносить, а просто объявить об этом. И директор, и еще один сотрудник этой организации могут вообще не жить в Наура, а там платить какие-то минимальные, так сказать, взносы и так далее. И вот крупнейший наш такой вот Южкомбанк, например, который занимался, вот я просто для примера приведу, Южкомбанк занимался проведением всяких операций по торговле газом на территории Украины. Это были многомиллиардные в долларах обороты, многомиллиардные. Все они уходили, значит, своими, так сказать, цепочками в эту Науру, в этот банк, а там терялись. То есть понять, куда там дальше пошли проплаты, понять было абсолютно невозможно. И вот тогда стала проблема, скажем, связанная с тем, что для цели налогообложения прежде всего, что как же налогооблагать, если непонятно, значит, какой товар ушел, по какой цене он ушел, где там... Откуда прибыль взялась, как эта прибыль пошла под налогообложение, там, ну, масса других вопросов стала возникать. И вот тогда вовсю, так сказать, свою, так сказать, мощь поднялась проблема офшоризации страны. Когда, по сути дела, государство потеряло контроль над тем, что было его собственностью. То есть тем, что оно раньше оперативно, занималось оперативным управлением, стратегическим управлением. А сейчас она просто потеряла и понять не может, с кем мы имеем дело. Надо заметить, что Запад, если говорить о так называемом цивилизованном Западе, на первых порах очень поощрял эту офшоризацию. Не случайно, между прочим, скажем, Великобритания имела, так сказать, офшорную зону. Не случайно Люксембург был офшорной зоной. Не случайно там штат Делавэр, по-моему, в Соединенных Штатах Америки была офшорная зона. Их была масса. Но самая, конечно, главная офшорная зона была Панама. И ясно, что значит, без согласия штатов, которые фактически управляли Панамой, да и сейчас управляют, ничего там происходить не могло. То есть все это было, значит, скажем так, согласие или там, по крайней мере, или под руководством определенных кукловодов из Соединенных Штатов Америки. Кстати, где-то не так давно, где-то в 2011 или в 2012 году, ну, либо чуть позже, сейчас я уже, значит, произошла утечка материалов из крупной фирмы панамской, НАСАК, если мне память не изменяет, да?
Ну, панамские архивы, так называемые, да, это было громкое дело.
Да, было громкое дело, и выявилось, что около 50 стран мира, крупнейших, всех, так сказать. Ну, конечно, там никакая там Зимбабве не фигурировала. Там фигурировали все крупные страны Европы, там, Азии и так далее, Америки. И выявились громкие фамилии. Попал туда в эти списки и Порошенко, и Зеленский, и кто там только не попадал. Ну и, кстати, уж если я вспомню про Панаму, то скажу, что даже наш премьер-министр так, в 1996 году, Павел Иванович Лазаренко, оказался гражданином Панамы. Вот работал премьер-министром Украины, одновременно держал в кармане своего пиджака панамский паспорт. С ним-то его и задержали, когда он въехал в Соединенные Штаты, и уже в то время его разыскивали, так сказать, по нашей линии. И вот обнаруживают, что у него были, надо сказать, что счета были. Так надо сказать, что вот в те годы 90-х вообще был рай для тех людей, которые хотели выводить свои капиталы, полученные каким угодно путем. И легальным, и нелегальным, и криминальным, и каким угодно. Были созданы все условия для того, чтобы эти капиталы выводились. Те банки, которые принимали эти капиталы и попадали они иногда в приличные банки, разумеется, через всякие офшорные банки, там все, через всякие структуры такие, и там они легализовались.
Ну, то есть в конце цепочки, получается, вот этих офшорных прокладок...
Я потом чуть коснусь, чуть позже, я пока скажу вот о той обстановке, благолепии. Благоденствие, которое, так сказать, вот воцарилось, например, в Украине по части вывода капитала за рубеж. Капитал мог быть, еще раз подчеркиваю, различным. И легальным, то есть нормально полученным. Ну, взял, убрал его, вывел там из куда-то там так далее, да, и он пропал. Может быть, нелегальный, там, полученный в результате каких-то махинаций. Криминальный, полученный в результате криминальной деятельности. Так вот, были даже зашифрованные счета, так сказать, в крупных банках. То есть, счета не на фамилию, не на, так сказать, владельца, а шифр. Тебе выдавался там шести, я уже не помню, шестизначный или там двенадцатизначный шифр. Ты его приходил, называл банк, и банк тебе выдавал или перечислял по твоему требованию куда угодно и за что угодно. Вот лавочка как работала. И, естественно, для Панамы для нас было далековато. Примерно так же работал Кипр, который создал для себя просто рай, где можно было за один день зарегистрировать фирму. Вот. И мы даже одну операцию, да не одну даже, вернее, проводили, но так с фиксацией, документацией. Когда один деятель у нас, политик, кстати сказать, летал на Кипр, получал по шифрованному счету наличку, набивал эту наличку. Кстати сказать, тогда и наличка разрешалась провозить сколько угодно. Вот, садился на самолет с набитым портфелем, так сказать, наличкой. Вот, прилетал в Украину, и вот там мы его, так сказать, значит, забирали и документировали то, что он, так сказать, вот занимался, по сути дела, значит, использование вот этих денег для финансирования определенных операций незаконных. Так вот, вернемся все-таки к офшору. И так вот началась офшоризация. Для чего она, в принципе, проводилась? Вот давайте мы сначала объективно на это посмотрим, скажем, что все-таки были какие-то не только жульнические мотивы. Проводилась она прежде всего с точки зрения защиты капитала. Вот. То есть, вот представьте себе, что человек там ходил по институту по какому-то в советское время младшим научным сотрудником, то есть перебивался от зарплаты до зарплаты, и вдруг ему там, так сказать, вот в результате всех этих приватизаций и прочих вот, операций, вдруг у него появилось там 10 миллионов, 20 миллионов долларов. Я помню прекрасно психологическое состояние всех этих людей. Они были не уверены в том, что эти деньги можно в стране сохранить, надежно, так сказать, приумножить, сохранить, так сказать, что их, так сказать, у них не реквизируют со временем. Поэтому вывод этого капитала, ну, в данном случае через офшоры, был для них средством сохранения и спасения капитала. А причем они совершенно справедливо считали, что обстановка с точки зрения использования денег, вложения этих денег за рубежом в устойчивых странах, таких как страны Европейского Союза, более надежное вложение капитала, чем в той неуверенной обстановке, которая была в то время в стране у нас. То есть выводили. Теперь возникла мудрая идея у этих деятелей, что можно же потом, когда мы объявили в стране, значит, кампанию по привлечению иностранных инвестиций, быть же иностранными инвесторами. То есть сначала капитал вывести за пределы страны, а потом его под видом иностранных инвесторов ввести. И использовать все абсолютно привилегии, которые мы тогда начали предоставлять для поощрения притока иностранных инвестиций. Это льготное налогообложение, там, ну, множество различных льгот и так далее. Причем же деньги, уходя за рубеж, я еще раз подчеркиваю, я уже об этом сказал, они теряли свою как бы принадлежность через вот различные цепочки операций. Были Петровы, стали какого-нибудь Франкенштейна, условно скажем. И не Петров, естественно, вкладывал, а какой-нибудь, так, грубо говоря, Франкенштейн. Ну, в каком-то году, там, я сейчас могу эту статистику поднимать, она год от года мало чем отличалась, выяснилось, что маленькое государство Кипр было самым крупным инвестором в нашу экономику украинскую. Да. По-моему, такая же была статистика и по России, что там тоже Кипр был крупнейшим инвестором в России. И после Кипра там все остальные, так сказать, падали, совершенно очевидно, что... Значит, вот этот кипрский капитал, он абсолютно натуральный кипрский капитал, конечно, естественно, понятия не имел о том, что вот он является крупным инвестором в России, вот, а это были наши собственные, так сказать, самодельные инвесторы, так называемые. Ну, тут, в общем-то, есть и положительная сторона. Рано или поздно этот капитал пришел, проинвестирован был в строительство, какое-то предприятие там, значит, и пошел в дело, грубо говоря.
Но все-таки деньги в страну возвращались, получается.
Ну, получается, да, вот таким путем возвращались. Тут другое дело, что они незаконным путем, и как уходили, так и возвращались. Но это уже другой вопрос. Итак, все-таки вот, значит, офшоры, вывод капитала из офшора. Потом смотрите, что интересно. Где-то в конце, наверное, значит, 90-х, правильно, в конце где-то, когда уже, по сути дела, процесс приватизации подходил к концу, все, кто хотел деньги вывести, вывели, на Западе задумались. А как же все-таки эту лавочку прекратить? Они свою функцию, в общем-то, выполнили, то есть они обескровили, они разрушили экономику, они обескровили эту экономику путем вывода денег. Ну и очень хорошо для них, для Запада, я имею в виду. А теперь бы надо бы как-то воспрепятствовать, скажем, дальнейшему этому процессу, потому что, в общем-то, хорошо, что экономику разрушили, но вообще-то она должна как-то там существовать. И поэтому, в общем-то, давайте мы посмотрим. И вот начались движения по деофшоризации. Я очень хорошо помню это время. Во-первых, в это время была создана организация по отмыванию денег. ФАТФ, так называемая. В нее, естественно, попали абсолютно все страны, так сказать, бывшего Советского Союза, то есть и Россия, и Украина, значит, и так далее, да, их признали странами, которые, так сказать, занимаются отмыванием грязных денег, и, соответственно, поставили, так сказать, красный флажок во всех банках. Вот если кто помнит это время, то перечисление, значит, тех стран, которые попали в черный список, сразу резко осложнялось, потому что комплайн, так называемый, систем безопасности банков, стал, значит, очень серьезно, так сказать, разбираться, что за деньги, откуда они появились, куда они идут и так далее, и так далее. Это был первый звоночек. Отмывание грязных денег. Я помню, тогда столкнулся, значит, вот с одним консультантом, кстати, толковый специалист из Нидерландов, вот, с которым, специалист из ФАТФ, я имею в виду, вот. Мы с ним очень долго спорили. Вот он считал, что под категорию грязных денег должны пойти только криминальные деньги, терроризм, наркотики, терроризм. Вот у него два таких было, значит, момента, что вот мы должны сосредоточиться на наркотики, терроризм. А я, поскольку занимался налоговыми делами, настаивал на том, что прежде всего деньги, любые деньги появляются в процессе ухода от уплаты налогов, какие бы они ни были. Вот. Все равно, если, так сказать, ты уклоняешься от уплаты налогов, значит, ты уже занимаешься незаконным созданием капитала. Но тогда моя точка зрения была не принята. И вот ФАТ создавался вначале только как наркотики. Две темы брал. Наркотики и терроризм. А затем началось ужесточение, скажем, или так называемая деофшоризация. То есть, например, многие офшоры, в том числе кипрский офшор, например, попал, он вступил, во-первых, в ЕС, страна вступила в ЕС, и, естественно, она была вынуждена приспосабливаться к тем нормам регулирования, которые существовали в ЕС. Ну, например, налог на прибыль был мизерный, потом он стал 12,5%, ужесточились требования к открытию счетов, там, ну и так далее, чистоте капитала и так далее, и так далее. То есть уже вот эта простота ушла. Ну, скажем, святое место пусто не бывает, значит, место Кипра заняли там другие офшоры, которые продолжали, так сказать, свою деятельность. Но уже такие серьезнейшие банки швейцарские, которых, кстати, Швейцария очень здорово заработала на офшорах. Она давным-давно приняла такое специфическое законодательство, по которому она не раскрывала информацию о вкладчиках, об инвесторах так называемых, о тех, значит, физических лиц и юридических, которые открывали счета в швейцарских банках. То есть требования конфиденциальности соблюдала. Она создала льготные условия для офшорных всяких компаний. Начался нажим на Швейцарию. Закончился он, как известно, тем, что Швейцария раскрыла всех своих бенефициентов. Значит, и в конечных, так сказать, бенефициаров, и промежуточных. То есть, короче, для нее тайна банковских вкладов тайна банковских складов под требования американцев перестала существовать, по сути дела. То есть, и вот та система льготная, которая Швейцарию привлекала капиталы отовсюду, вот, в общем-то, практически была закрыта. То есть, вот эта деофшоризация, она достаточно широко распространилась. Я считал, что, в принципе, это дело правильное абсолютно. Нам эта деофшоризация помогала легализовывать свой капитал в стране, поскольку, значит, все-таки он постепенно переходил в легальную плоскость, переходил на относительно прозрачные нормы, так сказать, исполнения своей финансовой деятельности, и мы это приветствовали. Но вместе с тем, природа капитала всегда такова, что если возможность есть не платить, то он не платит. То есть любое предприятие, это была долгая эпопея, когда мы начали с того, что и создавали новую службу, с того, что абсолютно все считали предметом своей гордости не платить налоги. Вот знаменитый миллиардер Коломойский у нас, он вообще смеялся и говорил, что, значит, только дурак платит налоги. Ну и, кстати, в первое время для нас западные наши кураторы преподавали даже схему минимизации налогообложения, там считалось, что это легально, что все, так сказать, и искусство минимизации налогообложения. А заметьте, что ведь национальные доходы или доходы, которые шли на развитие страны и потребление, так сказать, людей, да, они после развала Советского Союза, их структурная пропорциональная доля резко сократилась. И поэтому надо было поднимать уровень потребления. Поднимать его можно было за счет перераспределения. То есть та лавочка, которая была в начале 90-х годах и в начале 2000-х, когда каждый считал, что это я вот заработал на этом предприятии, я вот, так сказать, на металлургическом заводе отлил, значит, металл, вот, заготовил там какие-то полуфабрикаты, это мои деньги. Вот. Нам приходилось убеждать, что это не твои, дорогой мой, деньги. Это деньги пока еще, так сказать, произведенные трудом наших людей с использованием основных фондов, находящихся в нашей стране. Поэтому будь добр, плати налоги. И вот налоги служили возможностью перераспределения. Теперь как же все-таки уйти от налогообложения или вот те схемы, которые вы там в своем вопросе поставили? Вывод капитала из страны или отток капитала, вот, он носил у нас, конечно, жутковатые для нас цифры, очень большие, поэтому мы стали с ним очень серьезно бороться. Тоже я уже сказал, что проследить цепочку благодаря вот наличию целой цепочки офшорных компаний чрезвычайно трудно. Ну, например, первое звено – Украина-Кипр, второе звено – Украина-Лихтенштейн, третье звено – Лихтенштейн, Швейцария. Четвертое звено. Швейцария, там какие-нибудь британские Виргинские острова. Вот напишешь запрос, например. Запрос, расскажите мне, куда пошли дальше деньги. Посылаешь. Год. Как минимум с отсутствием гарантии ответа от той страны, куда ты отправил запрос. С отсутствием гарантии. Ну, если ты хочешь, или там это большой объем какой-то проблемы возник, то, значит, командируется бригада специалистов. У нас, кстати сказать, со многими государствами Европы были заключены, тоже работу мы большую провели, договора об избежании двойного налогообложения. То есть понятно, чтобы, так сказать, дважды, так сказать, бизнес не платил налоги в стране регистрации и вот где-то в стране, где у него офшор, например. Чтобы этого не было, вот были заключены такие договора. Они позволяли нам по условиям договоров получать определенную информацию. Но все равно эта вот система работала довольно громоздко, вот, со всякими изъянами, и далеко не всегда можно было проследить вот, так сказать, цепочку. И поэтому, вот, например, значит, финансовая отчетность какой-то фирмы, да, там 10 миллионов долларов заплачено какой-то, значит, непонятной структуре за консалтинговые услуги. Что такое консалтинговые услуги? А вот эта консультация о том, по какой цене, куда, где, кому лучше всего продать нашу продукцию. как ее разместить, там, каким путем доставить, как оптимизировать затраты. Талмуд, страниц там на 500, на 600. Вот. Трудозатраты огромные, ну, 10 миллионов, например, да? Угу. Вот. Вроде все логично, вроде все понятно. Но когда начинаешь разбираться, то оказывается, что никакая там фирма, значит, консалтинговая, какая-нибудь там известная, не принимала никакого участия в составлении вот этих отчетов, так, этих консалтинговых услуг. Принимали сами господа, которые заказывали эти консалтинговые услуги. То есть у них где-то, Кипр, Лихтенштейн, где угодно, создавалась консалтинговая компания. Вот. Там мог быть один человек, мог быть никого.
Фиктивная.
Да, и которая, так сказать, у себя же в офисе они составляли этот отчет, печатали его, там, переводили там, и так далее, и предъявляли налоговый в качестве, так сказать, результата. А нашли мы этот путь, каким образом все-таки мы эту ситуацию уменьшили и значительно перестали пользоваться этим услугами. Еще одна схема, хотя схем их огромнейшее количество, это фиктивный импорт. Вот составляется контракт на поставку, например, оборудования. Там перечисляются деньги 50 миллионов и ждет эта фирма получить. Кому перечисляется, кстати? Опять же, самим себе. На четвертом, на пятом канале, колени точнее. Вот. Опять ты выходишь на того же самого бенефициара, который стоит в основе вот той фирмы, которая, собственно говоря, и заказывает этот импорт. А цена этого импорта, она, и этот импорт может поступить, может не поступить. Если он поступил, то 100% цены на этот импорт будут там в 10, 15, 20 раз меньше, чем те деньги, которые ушли в оплату этого импорта. Доказать чрезвычайно сложно, потому что конъюнктура рынка непонятная, там логистика непонятная, кто кому платил, перекупал и так далее, и так далее. В общем, демагогии много, вот. Выход очень сложный. Поэтому приходилось нам вводить, значит, такие жесткие правила, нормы, по которым, значит, и оплата за импорт, если импорт не поступил или поступил не в указанном качестве, не в указанном количестве, значит, эта оплата должна возвратиться в страну. Иначе, так сказать, будут определенные санкции. Третья схема – это, значит, скажем, экспорт продукции по заниженной цене. Я уже как-то в вашей программе рассказывал. Повторюсь просто, поскольку она так укладывается в русло вот нашего сегодняшнего разговора. Это, например, произвожу там слябы на металлургическом комбинате. Себестоимость их, ну, условно, скажем, там $300 за тонну. Вот. А я продаю их за $250. Себе в убыток. А почему ты себе в убыток продаешь? Да вот спроса нет, никто не хочет брать эти слябы, поэтому приходится торговать себе в убыток. Что происходит в данной ситуации? В данной ситуации в стране формируются убытки, то есть ты не плачешь налог на прибыль. Угу. Так, ты сокращаешь, значит, объемы выплаты заработной платы, там, ну, так далее, да? А кому ты продаешь-то вот эти себя? А оказывается, самому себе на Кипр. Потом Кипр продает еще кому-то, а потом вот металл оказывается в Китае по цене уже 550, 650 и так далее, и так далее. И все деньги, естественно, остаются за рубежом. Потому что возвращается 250 за тонну, так? А не 600 там.
Убыточно, да.
На том этапе. Вот. Ну вот мы приняли закон, по которому ты можешь отгружать эти слябы по любой цене, по какой хочешь, но мы налогооблагать будем эти слябы по цене на эту дату на бирже металла, где торгуется этот металл, в день заключения договора, вот будь добр, значит, 400, 400, 500, 500, но по этой цене ты будешь платить налоги в стране, так сказать, где ты эти слябы изготовил. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть я скажу, что я был вынужден создать в структуре налоговой службы специальное оперативное управление, которое у меня занималось только вот этими схемами. Mm-hmm. И задача была поставлена, вообще это был у меня принцип, не направлять работу налоговой службы на мелочь, так я извиняюсь за это грубое слово, но есть мелкие предприятия, есть средние предприятия, есть крупняк. Так вот, у меня была такая позиция принципиально, я ее, так сказать, проводил. Это мелочь вообще не трогать. То есть мелкий бизнес. Мы создали у себя в стране систему упрощенного налогообложения, где, ну, там разные были системы фиксированного налога, упрощенной системы налогообложения, где мелкий предприниматель, там, человек, у которого там 2, 3, 4, 5, там, по-моему, до 10 человек работников, значит, они платят фиксированную плату, и будь здоров. Я считал так, что надо им создавать абсолютно все условия, чтобы они из мелких переходили в средние, из средних старались переходить там в более крупные и так далее, чтобы развивались. И государство, значит, поскольку их очень много, надо затратить огромные административные усилия, чтобы администрировать сбор там налогов по полной программе. Там всякие НДСы, налоги на прибыль, там, ну и так далее. Всю эту гамму налогов с мелких предпринимателей, если собирать, то это вот затраты на администрацию вот этого сбора будут меньше, чем сами сборы. Поэтому лучше они работают, и надо наоборот там создавать и регуляторные условия для того, чтобы они все-таки развивались. Ну, разумеется, отделять надо криминал, который пользуется всеми этими форумами для отмыва денег и так далее, и так далее. Да? Вот. Средний бизнес, ним уже сложнее, но все-таки основное внимание мы уделяли, конечно, крупным нашим олигархам, крупным, так сказать, нашим, в ряде случаев, даже монополиям, где проходили очень большие обороты и где до некоторых предприятий даже специальные налоговые группы мы создавали. Вот, там, где оборот очень большой, где надо было буквально, так сказать, жить вместе с этим предприятием. Нам не надо было мешать им, не нужно было им мешать. То есть вот эти налоговые группы, они работали как бы вместе с финансовой структурой, финансово-экономической структурой этого мощного предприятия. И работали они, задача какая перед ними? Во-первых, не допустить оттока капитала, утечки капитала, иметь с них, возможно, по максимуму налогообложение, оставляя при этом достаточно средств на модернизацию, на, так сказать, скажем, реформы определенные, реорганизации и так далее, и так далее. Мы на налоговых отчетах всегда смотрели отчет по этому предприятию очень внимательно, потому что наша задача была не задушить корову, которая, так сказать, доится, наоборот, способствует, чтобы она доилась. Вот такая была логика. Ну, я скажу, что наша логика всегда, скажем, не всегда совпадала с логикой хозяев, потому что природа капитала, еще Маркс отметил, да, что она в случае возможности получения 300% прибыли пойдет на что угодно. И она же не изменилась. За эти 200 лет, что он писал эти строки, она абсолютно не изменилась. И кто бы что там ни говорил, там, все это, я уже проходил через эти все стадии, когда создавали всякие фонды, поощряли всякие музеи, там 5 копеек на музей перечислил, бьет литавра, ему там медали дают, а там, сказать, 100 миллионов увел, или 200 там миллионов увел, или миллиард увел за рубеж. Да? Зато он, так сказать, в почетном ряду, что вот он там где-то какие-то 5 копеек выделил на какие-то благотворительные цели. То есть вот такая вот ранжировка. Ну, у нас были, мы создали впервые, наверное, департамент по работе с крупными налогоплательщиками. И внимание уделяли прежде всего, значит, этим налогоплательщикам. Вместе с тем, конечно, я считал, что налоговая служба, конечно, должна очень дифференцированно подходить. Потому что вот, я не хочу там всех абсолютно предпринимателей, всех абсолютно бизнесменов, так сказать, одной краской красить. Были люди, так сказать, патриотического настроения, которые принимали участие и в развитии инфраструктуры, и понимали нашу общую политику для развития экономики страны. И, соответственно, мы там старались максимально идти навстречу. Но все-таки в большинстве своем, большому сожалению, я не могу вот сказать, что это было так везде распространено. Вот, возвращаясь все-таки к теме, которую поставили сегодня Максим, главной, значит, о шаризации схемы. Ну, я остановился на основных схемах, их, конечно, очень много, и я не случайно упомянул вот об оперативном управлении, которое занималась, значит, вот таким доскональным расследованием. Это была кропотливая работа, и в ряде случаев мы устанавливали контакты со своими коллегами в других странах, хорошие деловые контакты, вот, в том числе, кстати, по линии ФАТ. Мы получали все-таки информацию, когда было необходимо, и вот это все удавалось, так сказать, делать во благо, конечно, прежде всего своей страны и своих людей. Ну и заканчивая, скажу, что все-таки вот то, что мы шли, вынужденно шли, например, на создание зон свободного, зоны там, экономического развития, свободные экономические зоны, зоны приоритетного развития, технологические парки, где создавали определенные льготы, то есть, по сути дела, создавали офшоры на своей территории. Так, смысл-то примерно один и тот же. То есть мы давали очень серьезные льготы, преимущества. Для чего? Чтобы вкладывались деньги. Не уходили деньги из страны, а вкладывались. То есть задача была, конечно, прежде всего, привлечь внутреннего инвестора. То есть, значит, задача была нацелить своих предпринимателей, свой бизнес на инвестиции внутри страны. Потому что одно время у нас была такая тенденция, когда вот нам говорили, а вот я хочу там в Венесуэле там какой-то нефтеперерабатывающий комбинат построить, а я там хочу еще где-то что-то. И вот я там буду зарабатывать, деньги возвращать в страну и так далее. Мы смотрели на это так достаточно косо, если прямо сказать, потому что нам не нужен был нефтепроводочный комбинат в какой-то Венесуэле, когда у нас потребление, скажем, и нефти, и бензина было у себя очень большим. Все-таки страна 45 миллионов человек. То есть потребляло у себя очень много. Заводы наши нефтеперерабатывающие нуждались в модернизации и так далее. Поэтому вот, пожалуйста, вкладывай у себя. Мы давай рассмотрим, значит, посмотрим, какие там тебе, какая помощь нужна. То есть вот еще раз подчеркиваю, что офшоры – сложное понятие. Его нельзя, скажем, мазать одной краской и говорить, что все это вот негатив сплошной, да. Раз деньги уходят в офшоры, значит, ситуация в стране создана такая, исключая, конечно, рассуждение о природе, капитала там, и так далее, да? Но все-таки, по большому счету, деньги уходят из страны тогда, когда внутри страны не созданы такие условия, при которых деньги будут вкладываться в развитие своей собственной страны. И там, где вот, тот же самый Китай, да, там отток капитала минимален. То есть объем производства капитала, воссоздание капитала огромный, а отток капитала там очень, так сказать, серьезно за этим смотрят. И приток внутренних инвестиций, если брать в процентном отношении, соотношение, значит, скажем, инвестиционного капитала к ВВП, да, он очень высокий процент имеет. В два раза больше, чем там у нас было, например, когда мы, хотя мы иногда достигали так относительно приличных цифр, но тем не менее. Вот. То есть, вот работа по, скажем так, созданию условий для внутреннего инвестирования, я считал всегда очень важной. Ну, мне возразят сразу, а вот, так сказать, вы же хотите, чтобы к вам приходил технологический капитал с новыми технологиями, с новыми уровнями развития и так далее, и так далее. Это только импортный капитал. Нет ничего подобного. Это не только импортный капитал. У нас есть система совместных предприятий, например, вот, то есть вкладывай 51%, например, своих денег, привлекай какой-то необходим технологический капитал из-за рубежа. Что тебе мешает? Ничего тебе не мешает, пожалуйста. Вот. Но я уже сказал ниже, да, сказал, что, к большому сожалению, у нас, значит, в основном преимущественные инвестора-то были кипрские, это условно скажем, не только кипрские, и других офшоров. А это, конечно, не технологический капитал, это те же самые собственные деньги, которые, значит, в свое время были выведены. То есть, Максим, проблем, которые вот в этой теме стоят, проблем очень много, и о них можно очень долго рассказывать, рассуждать. И хотелось бы, что вот те спорные, может быть, в какой-то степени высказывания, которые я здесь сделал, ваши передачи, они для людей, которые занимаются профессионально вот этой темой, да, они послужили предметом для размышлений.
Вот. Ну что ж, Николай Янович, спасибо огромное, что делитесь с нашей аудиторией вашими знаниями и вашим опытом. Уважаемые зрители, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Ставьте лайк этому видео и оставляйте комментарии, если таковые будут под этим видео. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки и по возможности распространяйте это видео. Этим вы помогаете нашему проекту. Николай Янович, прощаемся до следующей недели. Спасибо вам огромное еще раз. До свидания.